Окончательных ответов на вопрос, кто и почему убил Сергея Мироновича Кирова, нет до сих пор. Из поколения в поколение передается сомнение в том, что истина будет установлена. Создавались партийно-прокурорские комиссии, дополнительные проверки, которые буквально захлебнулись в чудовищном болоте лжи и фальсификаций. Только теперь, впервые за всю историю кировского дела, были предприняты реальные шаги по проведению объективных судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. В декабре 2004 года по запросу Федеральной службы охраны Российской Федерации специалистами 111-го Центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны РФ при содействии работников музея СМ Кирова и при участии сотрудников СО были проведены специальные исследования. Их итоги становятся достоянием широкой общественности. 1 декабря 1934 года в Ленинграде, в Смольном, был убит член Президиума ЦИК СССР, член Политбюро и секретарь ЦК ВКП, Б. секретарь Ленинградского обкома и горкома партии Сергей Миронович Киров. В этот день Киров выехал из своей квартиры в доме номер 26-28 по улице Красных Зорь, сегодня это Каменноостровский проспект, и около 16.30 прибыл в Смольный. По центральной лестнице поднялся на третий этаж, миновал основной коридор и начал движение по левому коридору в сторону своего кабинета. В это время Киров был убит выстрелом из револьвера в затылок. На месте преступления задержали убийцу, Леонида Васильевича Николаева, у которого обнаружили револьвер системы «Наган» образца 1895 года, номер 24778 выпуска 1912 года с 5 патронами, 2 стреляными гильзами в барабане и портфель с документами. В ходе следствия, кроме Николаева, по данному делу были арестованы и преданы суду еще 13 человек. 29 декабря 1934 года военная коллегия Верховного суда СССР признала, что убийство Кирова было совершено подпольной террористической Зиновьевской организацией, возглавляемой так называемым Ленинградским центром. Все 14 подсудимых были приговорены к расстрелу. Сообщение о трагедии застало начальника управления НКВД по Ленинградской области ФД Медведя на рабочем месте, в здании на Литейном проспекте, дом 4. Вместе со своим заместителем он незамедлительно прибыл в Смольный. Последовали первые приказания – перекрыть все входы и выходы Смольного, а также выслать в распоряжение Медведя не менее 3 десятков оперативных сотрудников. Все находившиеся в момент убийства в здании лица были задержаны, а позже допрошены. В 16 часов 37 минут Кирова перенесли в его кабинет, и на столе заседания врачи продолжали оказывать ему уже бесполезную медицинскую помощь. Кабинет Кирова в Смольном, состоящий из 2 комнат, опечатали 1 декабря в 21.30. Наложены печати, одна на двери с внутренней стороны второй комнаты кабинета, а другая на двери кабинета, выходящая в приемную. Первый допрос по распоряжению Медведя начался в 16 часов 45 минут, уже через 15 минут после выстрела, в одном из соседних с кабинетом Кирова помещения на вопросы следователя отвечала жена убийцы, Мильда Петровна Драули. Леонид Николаев давать показания не мог, находясь в состоянии истерического припадка, и начал что-то связно говорить только после 21.00, когда его дважды допрашивали. В этот же вечер у него на квартире по улице Батенина, 9.39, был произведен обыск и оставлена засада сотрудников НКВД. Вячеслав Молотов уже в 70-е годы вспоминал: «Я был в кабинете у Сталина, когда позвонил Медведь, начальник ленинградского ОГПУ, и сказал, что сегодня в Смольном убит товарищ Сергей. Сталин в трубку сказал: «Шляпы». В тот же день в 18.25 начальник оперативного отдела НКВД СССР Паукер в кабинете Сталина на Старой площади получил указание подготовить специальный поезд для доставки партийного и государственного руководства СССР в Ленинград. Поезд особой нормы следовал из Москвы в северную столицу по расписанию поезда номер 2, в наши дни это «Красная стрела». В 10 часов 30 минут 2 декабря 1934 года состав прибыл на московский вокзал Ленинграда. Вместе со Сталиным на перрон вышли Молотов, Ворошилов, Жданов, Ежов, Косарев и Ягода с группой сотрудников НКВД. Дело об убийстве Кирова принял к производству заместитель наркома внутренних дел СССР Агранов. Сталин активно влиял на ход предварительного следствия и судебного разбирательства по этому и всем последующим делам, связанным с убийством Кирова. Об этом свидетельствуют не только следственные материалы дела, которые он правил лично. Выполнять следственную программу полностью ему не удалось, поскольку ключевой свидетель, комиссар оперативного отдела УНКВД Борисов, по дороге на допрос был смертельно травмирован. Но допроса считавшегося убийцей Леонида Николаева вождю народов оказалось достаточно. Об этом допросе много написано, но протокола его нет, а ни одна из версий реального подтверждения не нашла. Скорее всего, допросив Николаева, Сталин уже знал реальные мотивы убийства. И его совершенно не интересовало уголовное расследование. Все протоколы допросов и иные документы, изготовленные начиная с 3 декабря, служили одной цели – подтвердить определенную Сталиным и Ежовым схему. В фонде Ежова, равно как и в других уже рассекреченных фондах, нет ни плана места преступления, ни протокола допроса Николаева Сталиным, ни малейшего намека на разработку иных, кроме политических, версий случившегося. А вот противоречий в документах вполне достаточно. Потом генсек уехал в Москву, получив нужную информацию, и, скорее всего, зная, как ее можно использовать. В декабре 1934 года, январе 1935 года самыми частыми посетителями его кабинета были непосредственные исполнители сфабрикованного дела о Ленинградском центре, Ягода, Агранов, прокурор СССР Акулов, прокурор РСФСР Вышинский, председатель военной коллегии Верховного суда СССР Ульрих. Кто и когда убил Кирова, свидетели не видели. Чего, казалось бы, проще определить точное время убийства. Выстрел или выстрелы в Смольном слышали десятки сотрудников Ленинградского обкома партии. Но данное время не разница. Равно как и данные о том, кто и как охранял Кирова после того, как он вошел в Смольный. Начальник ленинградского УНКВД Медведь писал 1 декабря в 16 часов 30 минут. В здании Смольного на третьем этаже, в 20 шагах от кабинета товарищ Кирова произведен выстрел в голову товарищ Кирову, шедшим навстречу к нему неизвестным, оказавшимся по документам Николаевым Леонидом Васильевичем. Разведкой сопровождала товарищ Кирова до третьего этажа. На третьем этаже товарищ Кирова до места происшествия сопровождал оперативный комиссар Борисов. А теперь давайте сравним данные этого оперативного донесения с единственным протоколом допроса того самого оперативного комиссара Борисова, написанным также 1 декабря, в 4 ч. 30 метров. Приблизительно Т. Киров один вышел из машины и пошел в здание обкома. В вестибюле я пошел сзади на расстоянии шагов 15. На этом расстоянии я шел до второго этажа. Когда я встал на первой лестнице, товарищ Киров был уже на площадке посередине между первым и вторым этажом, так я следовал за ним до входа на третий этаж. Добравшись до коридора, я шел по коридору от него на расстоянии 20 шагов. Не доходя двух шагов до поворота в левый коридор, я услышал выстрел. Еще один оперативный комиссар, Карл Паузер, при допросе сообщил, что по лестнице наверх с Кировым шли три чекиста, Борисов, Аузен и Балковский. А Николай Дурейко, сотрудник комендатуры Смольного на допросе, без даты, показал, Борисов шел сзади товарищ Кирова на шагов 8-10. Заметили разницу? Медведь пишет, что разведка сопровождала Кирова до третьего этажа, Борисов, что он шел один. Медведь отмечает, что выстрел был в 16:30, Борисов, что в это время он только встретил Кирова внизу. Но это еще не все. После первого выстрела Борисов выхватил револьвер, взвел его и услышал второй выстрел. Выбежав в левый коридор, минус говорил Борисов следователю, минус я увидел двух лежащих у дверей приемной товарищ Чудова. Лежали они на расстоянии 3-4 метра друг от друга. В стороне от них лежал наган. В том же коридоре, я видел, находился монтер обкома Платыч. Будучи допрошен, Сильверст Платыч утверждал, что он шел вместе с кладовщиком Васильевым в машинописное бюро за пишущими машинками. Вот отрывок из протокола допроса. Дойдя по коридору до угла левого коридора, мы увидели, что с нами поравнялся Т. Киров. Васильев попросил меня закрыть стеклянную дверь на левом коридоре, которая ведет в четвертую столовую. Я побежал впереди товарищ Кирова шагов на 8, Вдруг услышал сзади выстрел. Когда я обернулся, раздался второй выстрел. Я увидел, что Киров лежит, а второй медленно спускается на пол, опираясь на стенку. У этого человека в руках находился наган, который я взял у него из рук. А вот Георгий Елоза, зам. Управляющего дома Миленсовета, которого тоже допросили 1 декабря, сообщил, от кабинета Чудова выскочило несколько человек во главе с Чудовым. Подбежав туда, я увидел рядом с человеком в полушубке револьвер-наган. Опознав во втором человеке, по фигуре затылку, Кирова, я схватил револьвер и стал рядом с лежавшим первым человеком. Интересное дело. 3-4 протокола допросов, и столько нестыковок. Комиссар Борисов говорит, что наган находился на полу, Платыч, что он взял его из рук Николаева, Елоза, что лежал на полу и взял его он. Но никто из них не видел стрелявшего Николаева. Ни Платыч, бежавший в 8 шагах впереди Кирова по левому коридору, ни кладовщик Васильев, возвращавшийся назад, ни охранник Борисов. А сам Николаев рассказывал об убийстве так: поднявшись на 3-й этаж, я зашел в уборную, оправился и, выйдя из уборной, повернул налево. Сделав 2-3 шага, я увидел, что навстречу мне, по правой стене коридора идет Сергей Миронович Киров на расстоянии 15-20 шагов. Я, увидев Сергея Мироновича Кирова, сначала остановился и отвернулся за дом к нему, так что когда он проходил мимо меня, я смотрел ему вслед в спину. Пропустив Кирова от себя на 10-15 шагов, я заметил, что на большом расстоянии от нас никого нет. Тогда я пошел за Кировым вслед, постепенно нагоняя его. Когда товарищ Киров завернул за угол, налево к своему кабинету, расположение которого мне было хорошо известно, вся половина коридора была пуста, я подбежал шагов за 5, вынул на бегу наган из кармана, навел на голову Кирова и сделал один выстрел в затылок. Киров мгновенно упал лицом вниз. А вот и еще нестыковки. 2 декабря уже известный нам монтер Платыч говорил на допросе: «Я бросился бежать по направлению к этому человеку, так как догадывался, что именно он стрелял. Подбежав к нему, я поднял с пола лежавший наган, отбросил его в сторону и нанес стрелявшему 2 удара кулаком по лицу. Мне кажется, что я первый подбежал к убийце». В фонде Политбюро ЦК КПСС есть написанное 10 марта 1956 года письмо Ивана Каспарова, который в 1934 году работал заваргоделом Ленинградского горкома партии. В нем он сообщал, что кроме него не осталось живых свидетелей этого страшного злодеяния. Цитируем: «У ног Кирова мы обнаружили сравнительно молодого человека, который лежал неподвижно. Затем он стал шевелиться, как после глубокого обморока. Приподнялся и отсутствующим взглядом озирался вокруг. Рядом с ним лежал потрепанный портфель, в нем револьвер и партбилет». Член обкома и кандидат в бюро обкома ВКПб Михаил Росляков в своих показаниях сообщал другую версию. В роковой день 1 декабря 1934 года, когда в Смольном раздался предательский выстрел Николаева, я первый подошел к лежащему ничком С.М. Кирову, пытаясь оказать ему помощь. Рядом лежал убийца Николаев, от которого я отобрал партбилет и револьвер. Билет отдала Югарову. Николаев был, партбилет тоже был, портфели даже наган были. Вот только кто из него стрелял, ни один свидетель не видел. Количество выстрелов и дело о простреленной фуражке. Весьма запутан вопрос о том, сколько всего было выстрелов. Большинство свидетелей, в том числе оперативный комиссар Борисов и монтер Сильверст Платыч, в показаниях упоминали 2 выстрела. Леонид Николаев говорил, что нажимал на спусковой крючок 2. Некоторые свидетели отмечали, что еще долгое время в потолке коридора в Смольном было видно отметину от второй пули. А вот замначальника УНКВД по Ленинградской области Федор Фомин писал в 1956 году Михаилу Суслову: «Когда я осмотрел револьвер-наган, привезенный мною вместе с Николаевым, то один патрон был выстреленный. Гильза была пустая, а рядом с этой гильзой в нагане был патрон с осечкой. Из этого я заключил, что убийца Николаев после выстрела в С.М. Кирова произвел выстрел в себя, но получилась осечка. Так кто же стрелял в потолок второй раз?» В литературе часто фигурирует экспонировавшаяся в музее Кирова простреленная фуражка. А была ли она в реальности? Михаил Росляков, описывая картину преступления, писал: «Выскочив следом, я увидел страшную картину. Налево от дверей приемной чудова в коридоре ничком лежал Киров с повернутой вправо головой, фуражка, козырек, который уперся в пол, была чуть приподнята и не касалась затылочной части головы, слева под мышкой, канцелярская папка с материалами подготовленного доклада. Трудно даже представить, что пуля пробила околыш фуражки, Киров упал лицом вниз, а фуражка осталась у него на голове». Уже упоминавшийся нами Иван Каспаров писал: «Киров лежал на полу ничком. Под левой рукой находилась папка с бумагами, известно, что он собирался на собрание ленинградского партактива с докладом, шапка его лежала рядом, и на затылке справа зияла огромная рана размером больше старого пятака». Уполномоченный секретарь политотдела Бабушкина 1 декабря допрашивала директора ленинградского госцирка Цукермана Леонида Ефимовича, который прибежал на выстрелы одним из первых, поскольку находился недалеко от кабинета Кирова, немного от него, имеется в виду Николаев. Впереди лежал человек, уткнувшийся лицом вниз, в левой руке была шапка. Я сразу узнал в лежавшем товарищ Кирова. Как вам сюжет? Застреленный Киров, падая, хватает свою фуражку и крепко держит ее. Сталин лично редактировал и проект обвинительного заключения. Он дал установку на проведение процесса в течение 2 дней и расстреле всех 14 обвиняемых. Приговор был отпечатан в Москве до начала судебного процесса, так что судьба подсудимых была предрешена. Суд был скоротечным. Закрытое заседание военной коллегии проходило в Ленинграде с 14 часов 20 минут 28 декабря до 06 часов 40 минут 29 декабря 1934 года. Таким образом, заседание суда длилось 16 часов 20 минут. Через час после оглашения приговор был приведен в исполнение. С момента убийства не прошло и месяца. В апреле 1956 года Президиум ЦК КПСС принял решение о создании комиссии для проверки обстоятельств убийства Кирова и других дел времен культа личности. Это была первая попытка пересмотреть кировское дело. Все комиссии, а их было 6, работавшие в разное время и независимо друг от друга, пришли к единому мнению, что в Ленинграде подпольной террористической троцкистско-зиновьевской организации не существовало и участники бывшей оппозиции, в том числе и лица, осужденные по делу Николаева, к убийству Кирова не причастны. Однако реабилитация 13 расстрелянных по ленинградскому делу последовала только в 1989 году. Решения комиссии напрямую зависели от политической конъюнктуры. Противоречий в кировском деле имелось достаточно, но на них все комиссии не обратили внимания или не имели права работать в этом направлении. Вряд ли, к примеру, руководитель первой комиссии Молотов, который был в Ленинграде вместе со Сталиным в декабре 1934 года, не знал объективной картины событий. До 1932 года вход в Смольный был свободным, без каких-либо пропусков. Здание, в котором размещались многие областные и городские партийные, советские, комсомольские организации и учреждения, охранялось общевойсковыми постами и сотрудниками милиции. Комендатура Смольного была укомплектована гражданскими лицами, вахтерским составом, состоящими на должностях в штабе Ленсовета. С 1933 года местная комендатура была укомплектована сотрудниками оперативного отдела полномочного представителя ОГПУ в ЛВО, общевойсковую охрану заменил комендантский дивизион ОСНАС войск ПП ОГПУ в ЛВО. Более подробно организация охраны Смольного накануне декабрьской трагедии изложена в докладной записке начальника оперативного отдела Алехина начальнику управления НКВД по Ленинградской области Л.М. Заковскому от 12 декабря 1934 года. Докладываю, что до 1 декабря 1934 года в здании Смольного помещалось свыше 15 различных учреждений и организаций, связанных с Ленсоветом и облисполкомом. Главный корпус, благодаря специальной пристройке, сообщался с прочими корпусами, и поэтому кроме 1829 человек, работающих в Смольном, здание было наводнено тысячами людей. Малый коридор левого крыла третьего этажа Смольного не был отделен от общего коридора. Любой человек, попавший в помещение обкома ВКП, Б, мог беспрепятственно оказаться в районе кабинета Кирова, у входа в его приемную. С середины 1933 до февраля 1934 года численность личной охраны Кирова возросла с 3 до 12 человек. В это время он был избран членом Политбюро ЦК ВКП(б) и секретарем ЦК. Для сопровождения охраняемого лица во время его поездок и преследования пешком стала выделяться автомашина с группой сотрудников, как правило, 2 человека. Были предприняты меры по усилению охраны Смольного. У дома номер 26-28 по улице Красных Зорь, помещение дачи Кирова на Каменном острове. 1 декабря 1934 года безопасность Кирова обеспечивали 4 человека из группы личной охраны и 5 сотрудников комендатуры. Отъезд охраняемого лица от дома обеспечивали 2 сотрудника. В этот день они проводили Сергея Мироновича до подъезда Смольного, но не до кабинета. В здание сотрудники группы личной охраны не вошли, что должны были сделать в соответствии со служебными обязанностями. При подъезде к Смольному безопасность Кирова обеспечивали 3 сотрудника комендатуры, дежурившие с внешней стороны здания. В Смольном вождя ленинградских большевиков встретил оперативный комиссар М.В. Борисов, назначенный на эту должность 1 февраля 1934 года. С октября 1929 он привлекался к охране Сергея Мироновича как рядовой сотрудник оперрода. В обязанности оперкомиссара входило сопровождение охраняемого лица по Смольному. В остальное время пребывания охраняемого лица в своем кабинете он должен был находиться в приемной секретаря. Еще один сотрудник комендатуры был дозорным 3-го этажа. 1 декабря 1934 года вечером в Ленинграде в Таврическом дворце ожидалось собрание партийного актива с докладом Кирова о предстоящей отмене карточной системы. С утра он готовился к докладу. Около 16 часов вызвал машину и отправился в Смольный. Вошел в здание через центральный подъезд и поднялся на 3-й этаж, пошел по главному коридору и повернул налево к своему кабинету. Обязанность сопровождать Кирова в его передвижениях внутри Смольного лежала на охраннике Михаиле Борисове. Он следовал в некотором отдалении. Когда Киров свернул в маленький коридор, Борисов еще некоторое время шел по главному коридору, упустив охраняемого из виду. Потом Борисов погибнет во время аварии, когда в тот же день его повезут на допрос. Конечно же, случайно, многократно подтвердит прокуратура. Изначально план Николаева, убийцы Кирова, якобы состоял в том, чтобы попытаться застрелить его на предстоящем собрании в Таврическом дворце. Но чтобы попасть туда, требовалось приглашение. За ним Николаев и отправился в Смольный. В здание он беспрепятственно прошел по партийному билету. Это была обычная практика. Известно, что Сергей Миронович тяготился охраной. В ноябре 1934 года начальник оперрода Губин докладывал руководству, что Киров по-прежнему не разрешает охрану. Сотрудникам охраны, за исключением лиц сопровождения, были даны указания держаться от охраняемого лица подальше и не показываться на глаза. Вопрос о выделении специального комиссара для постоянной охраны Кирова так и не был решен. Такое отношение к охране было характерно не только для Кирова. До 1 декабря 1934 года многие высшие руководители государства и партии в отдельных случаях не брали с собой охрану при поездках и передвижениях. 3 декабря 1934 года нарком внутренних дел Ягода подписал приказ за халатное отношение к своим обязанностям по охране государственной безопасности в Ленинграде снять с занимаемых должностей и придать суду руководство управления НКВД по Ленинградской области. Драуле, пожалуй, самая закрытая фигура кировского дела, о которой практически ничего не известно. Вокруг нее сложилось невероятное количество домыслов, в основном как героине романтического увлечения Кировой женщине, разбудившей в муже убийственную ревность. Достоверные сведения о жене Леонида Николаева сообщают архивные документы. Вот что писала в 1926 году младшая сестра Мильды, Ольга. Так мы дожили до 1917 года. Помню, когда было голосование, то сестра говорила, она была еще несовершеннолетней, что надо голосовать за большевиков. Не знаю, была ли она с этим знакома, но все же отец голосовал за большевиков. После Октябрьской революции помещики не были изгнаны из своего большого поместья и оставались полными владельцами до 1919 года. Только в 1919 году ревком выселил помещиков. Всю вину их выселения они свалили на нашу семью, сестра тогда уже была в партии. Неделю спустя, было наступление Юденича. Помещики, ютившиеся у своих защитников, всеми силами старались доказать о моей сестре белогвардейцам, которые, арестовав, повезли ее на расстрел, как вдруг красные атаковали их, и сестра осталась жива. Артель, где жили мои родители, была учебным хозяйством. Впоследствии в конце 1924 года там было сокращение рабочих. В число сокращенных попал мой отец. Сокращение изменило положение. Благодаря только одному знакомому отца, ему пришлось найти и избу для жилья и временно пользование огородом. Помогает родителям сестра, я. Болезненное и старческое состояние родителей не дает им возможности наняться на работу. Поженились Мильдред Раули и Леонид Николаев в 1925 году в Луге. Известна фотография, где Мильда и Леонид рядом. Оба молодые и симпатичны. Молодожены поселились в Ленинграде в конце 1925 года в квартире матери Николаева на Лесном проспекте, 13-8, квартира 41. В ней жили мать с бабушкой и младшей сестрой, Леонид с женой, старшая сестра с мужем. Васильев, сапожник-починщик, работал и жил на кухне. Семья Николаевых страдала от безработицы, обычное явление в Ленинграде во второй половине 1920-х годов. Более-менее стабильной была работа у матери, мойщицы, аптерщицы, трамвайного парка. С устройством на работу Мильде и ее мужу помогали родственники Николаева. В 1927 году в семье Николаевых родился первенец по имени Маркс. В сентябре 1930 года Мильда Петровна получила новую работу учетчиком в обкоме партии, затем помощником заведующего сектором кадров легкой промышленности. Остается неясным, кто протежировал Драули. Но очевидно, что его репутации было достаточно, чтобы Мильде нашлось место в обкоме. В 1931 году Мильда родила второго ребенка, Леонида, а семья получила трехкомнатную квартиру в новом доме на улице Батенина в Выборгском районе. На учете Мильда состояла в партийной организации Смольного. Как и все партийцы, она имела общественные нагрузки, как член бюро ячейки проверяла задолженность по партвзносам. Но ей чаще других приходилось отпрашиваться с партийных собраний, регулярно проводившихся после окончания рабочего дня. 26 октября 1932 года бюро партийной ячейки горкома постановило признать непосещение политучебы товарищем Драули по уважительным причинам и впредь освободить ее от посещения кружка. Пожалуй, это был исключительный случай для парторганизации Смольного. Особых оснований не посещать партсобрания у Мильды не было, так как Николаев и Драули жили вместе с родителями Мильды Петровны и за детьми ухаживала бабушка. В апреле 1931 года Николаева приняли на работу в Ленинградский областной комитет ВКПБ инструктором-референтом. Полгода супруги работали бок о бок в Смольном. В сентябре 1931 Леонида с партийной работы перевели в областной совет общества «Долой неграмотность». Это было 13-е его место работы, занесенное в трудовой список. Здесь Николаев вытерпел равно год. В августе 1932 года его зачислили инспектором инспекции цен рабочей крестьянской инспекции с окладом в 250 рублей в месяц. Инспекция располагалась в Смольном. Остается неустановленным лицо, которое рекомендовало Николаева в РКИ. Уволили супругов из Смольного почти одновременно. В августе 1933 года Николаев использовал очередной отпуск и был уволен 1 октября с формулировкой ввиду ухода на учебу. 23 августа Драули командировали для работы заведующей группой учета управления уполномоченного наркомата тяжелой промышленности с окладом 275 рублей, но сначала на временную должность инспектора с окладом 250 рублей. Только 19 января 1934 года Мильду зачислили в штат с окладом 275 рублей. Уклончивый ответ о причине ее перевода из обкома в наркомат найден в протоколе заседания партийной ячейки горкома, где вместе с товарищами Драули проходила партийную чистку в ноябре 1933 года. Заметим, что решение о сокращении штатов Ленинградским городским и областным комитетами ВКПБ в 1933 году не принималось. Причинами увольнения Николаева и перевода Драули, скорее всего, явились дезертирство брата Леонида из Красной армии и арест брата Мильды за денежную растрату. Очередной отпуск в августе 1934 года она провела вместе с детьми в Сестрорецке, о чем показала на следствии. Отметим, что в то же время там отдыхал Киров. Уволили Драули с работы по сокращению штатов 1 января 1935 года, а 7 января заочно исключили из членов ВКП-Б за полное отсутствие большевистской бдительности, за скрытие от партии контрреволюционной работы своего мужа Николаева и брата последнего, дезертировавшего из рядов Красной армии для контрреволюционной террористической деятельности, и что своим поступком Драули скатилась в лагерь открытых врагов партии рабочего класса. В управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сохранились учетно-анкетные карточки арестованных Мильды и Ольги Петровны Драули, а также мужа Ольги Романа Кулишера, которые проходили по кировскому делу. Ольга Драули и Кулишер были арестованы позже Мильды, хотя и в тот же день, 1 декабря. Во внутреннюю тюрьму управления НКВД супруги прибыли 6 декабря. Еще предстоит установить, где они содержались между 1 и 6 декабря. Также необходимо выяснить роль всех троих арестованных в событиях вокруг убийства Кирова. Мильда и Ольга Драули допрашивались 1 декабря 1934 года два раза. Мильда, как возможный очевидец, могла видеть, а значит, и рассказать об обстоятельствах рокового выстрела. Ольга и ее муж, как свидетели, могли пролить свет на взаимоотношения Кирова, Мильды и Николаева. Но свидетельские показания сестер и Кулишера не укладывались в рамки сфабрикованного официального процесса. Дело Мельды, Ольги и Кулишера было выделено в отдельное уголовное судопроизводство. Все трое были расстреляны 10 марта 1935 года. В распоряжение рабочей группы специалистов 111-го Центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз МО РФ были представлены предметы одежды С.М. Кирова, в которых он находился в момент убийства, а также документы, справки, акты, относящиеся к событиям 1 декабря 1934 года. Рабочая группа, исходя из официальной версии, произвела реконструкцию отдельных событий непосредственно на месте гибели Кирова в коридоре Смольного. Исследованиями установлено, что Кирову было причинено огнестрельно-пулевое одиночное слепое ранение головы с повреждением мозжечка и стволовых отделов головного мозга. Входное огнестрельное повреждение располагалось в затылочной области левее и выше затылочного бугра, направление раневого канала, сзади к переди, справа налево, несколько сверху к низу. На околыше фуражки Кирова, полувоенного образца, обнаружено сквозное огнестрельно-пулевое повреждение. Значительная толщина околыша позволила установить направление пулевого канала, сзади к переди, слева направо и сверху к низу под углом около 45 градусов в горизонтальной плоскости. На сгибе воротника пальто Кирова обнаружено касательное огнестрельное повреждение. Исследования также свидетельствуют, что ранение было причинено пулей, предварительно взаимодействовавшей с преградой и вследствие этого потерявшей устойчивость. Такой преградой мог явиться воротник пальто, на котором обнаружено касательное огнестрельное повреждение. Исследование входного огнестрельного повреждения на околыше фуражки Кирова дало основание для утверждений, что оно было причинено с дистанции вне пределов действия сопутствующих продуктов выстрела, с неблизкой дистанции, для револьвера наган образца 1895 года, более 1 метра. Реконструкция событий позволила установить несколько теоретически возможных вариантов расположения Николаева и Кирова выстрелов. Однако полученные при эксперименте данные позволили усомниться в правильности официальной версии гибели руководителя ленинградских большевиков. Представляется наиболее вероятным, что в момент ранения Киров не находился в вертикальном положении. При судебно-медицинском исследовании кальсон Кирова установлено, что при отсутствии следов длительной носки после последней стирки на внутренней поверхности спереди в их верхней части обнаружены значительных размеров пятна высохшей спермы. Настало время перейти к деликатной теме – характеру взаимоотношений Сергея Кирова и Мильды Драули. Без сомнения, Киров знал Драули по службе. Кстати, Сергей Миронович знал всех сотрудников аппарата обкома, помнил их по имени, отчеству и фамилии. Слухи о причинах рокового выстрела и об интимной связи Драули и Кирова поползли по Ленинграду уже 1 декабря с 23 часов. Такого рода информацию в декабре 1934 года собирали, анализировали и составляли сводки парткомы, райкомы, обком и, наконец, обобщало местное управление НКВД. Большинство из распространителей этих слухов были исключены из партии, некоторые арестованы или расстреляны. Такой информации немало, десятки и сотни сводок и сообщений. Первый этап экспертных исследований подтверждает предположение об интимной связи убитого и супруги убийцы. По иронии, принципу неприкосновенности частной жизни в декабре 1934 года последовали, пожалуй, единственный раз. Были предприняты все возможные меры, чтобы скрыть обстоятельства кировского, по существу, интимного дела. Известны более 10 сотрудников Смольного, которые стали очевидцами происшедшего или к которым Николаев обращался за пригласительным билетом во дворец Урицкого на собрание партактива. Все они 1 декабря были допрошены, но в качестве свидетелей на судебном процессе 28 и 29 декабря 1934 года не выступали. Большинство этих людей в дальнейшем подверглись партийным взысканиям или были исключены из партии, а также освобождены от работы. Из гаража Ленсовета был уволен водитель Кирова Евгений Ершов. Именно он доставил 1 декабря Сергея Мироновича в Смольный. На партийных собраниях аппарата Смольного вопрос о событиях 1 декабря не обсуждался. Принимались лишь решения о повышении бдительности, раздавались призывы не шляться без дела по коридорам Смольного, запирать кабинеты и столы. Параллельно началось выявление лиц, ранее связанных с оппозицией. 7 января 1935 года Бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) приняло постановление об аппарате ОК и ГК, санкционировавшее увольнение и перевод на другую работу 79 сотрудников. Любопытно, что в этот список попали все свидетели трагических событий. Таким образом, добились главного, пресекли источник распространения информации, которая могла противоречить официальной версии. Некоторые из 79 человек вскоре были арестованы или сосланы. Кто и когда убил Кирова, свидетели не видели. Чего, казалось бы, проще – определить точное время убийства. Выстрел или выстрелы в Смольном слышали десятки сотрудников Ленинградского обкома партии. Но данные о времени разница. Равно как и данные о том, кто и как охранял Кирова после того, как он вошел в Смольный. Начальник Ленинградского УНКВД Медведь писал: 1 декабря в 16 часов 30 минут. В здании Смольного на третьем этаже, в 20 шагах от кабинета товарищ Кирова произведен выстрел в голову товарищ Кирову, шедшим навстречу к нему неизвестным, оказавшимся по документам Николаевым Леонидом Васильевичем. Разведкой сопровождала товарищ Кирова до третьего этажа. На третьем этаже товарищ Кирова до места происшествия сопровождал оперативный комиссар Борисов. А теперь давайте сравним данные этого оперативного донесения с единственным протоколом допроса того самого оперативного комиссара Борисова, написанным также 1 декабря, в 4 ч. 30 метров. Приблизительно Т. Киров один вышел из машины и пошел в здание обкома. В вестибюле я пошел сзади на расстоянии шагов 15. На этом расстоянии я шел до второго этажа. Когда я встал на первой лестнице, товарищ Киров был уже на площадке посередине между первым и вторым этажом, так я следовал за ним до входа на третий этаж. Добравшись до коридора, я шел по коридору от него на расстоянии 20 шагов. Не доходя двух шагов до поворота в левый коридор, я услышал выстрел. Еще один оперативный комиссар, Карл Паузер, при допросе сообщил, что по лестнице наверх с Кировым шли три чекиста, Борисов, Аузен и Балковский. А Николай Дурейко, сотрудник комендатуры Смольного, на допросе, без даты, показал: Борисов шел сзади товарищ Кирова на шагов 8-10. То есть Медведь пишет, что разведка сопровождала Кирова до третьего этажа, Борисов, что он шел один. Медведь отмечает, что выстрел был в 16:30, Борисов, что в это время он только встретил Кирова внизу. Но это еще не все. После первого выстрела Борисов выхватил револьвер, взвел его и услышал второй выстрел. Выбежав в левый коридор, минус, говорил Борисов следователю, минус, я увидел двух лежащих у дверей приемной товарищ Чудова. Лежали они на расстоянии 3-4 метра друг от друга. В стороне от них лежал наган. В том же коридоре, я видел, находился монтёр обкома Платеч. Будучи допрошен, Сильвёрст Платеч утверждал, что он шел вместе с кладовщиком Васильевым в машинописное бюро за пишущими машинками. Вот отрывок из протокола допроса. Дойдя по коридору до угла левого коридора, мы увидели, что с нами поравнялся Т. Киров. Васильев попросил меня закрыть стеклянную дверь на левом коридоре, которая ведет в четвертую столовую. Я побежал впереди, товарищ Кирова шагов на 8, вдруг услышал сзади выстрел. Когда я обернулся, раздался второй выстрел. Я увидел, что Т. Киров лежит, а второй медленно спускается на пол, опираясь на стенку. У этого человека в руках находился наган, который я взял у него из рук. А вот Георгий Елоза, зам. Управляющего домами Ленсовета, которого тоже допросили 1 декабря, сообщил, от кабинета Т. Чудова выскочило несколько человек во главе с Т. Чудовым. Подбежав туда, я увидел рядом с человеком в полушубке револьвер-наган. Опознав во втором человеке, по фигуре затылку, Т. Кирова, я схватил револьвер и стал рядом с лежавшим первым человеком. 3-4 протокола допросов, и столько нестыковок. Комиссар Борисов говорит, что наган находился на полу, Платеч, что он взял его из рук Николаева, Елоза, что лежал на полу и взял его он. Но никто из них не видел стрелявшего Николаева. Ни Платеч, бежавший в 8 шагах впереди Кирова по левому коридору, ни кладовщик Васильев, возвращавшийся назад, ни охранник Борисов. А сам Николаев рассказывал об убийстве так: поднявшись на 3-й этаж, я зашел в уборную, оправился и, выйдя из уборной, повернул налево. Сделав 2-3 шага, я увидел, что навстречу мне, по правой стене коридора идет Сергей Миронович Киров на расстоянии 15-20 шагов. Я, увидев Сергея Мироновича Кирова, сначала остановился и отвернулся за дом к нему, так что, когда он проходил мимо меня, я смотрел ему вслед в спину. Пропустив Кирова от себя на 10-15 шагов, я заметил, что на большом расстоянии от нас никого нет. Тогда я пошел за Кировым вслед, постепенно нагоняя его. Когда товарищ Киров завернул за угол, налево к своему кабинету, расположение которого мне было хорошо известно, вся половина коридора была пуста, я подбежал шагов за 5, вынул на бегу наган из кармана, навел на голову Кирова и сделал один выстрел в затылок. Киров мгновенно упал лицом вниз. А вот и еще нестыковки. 2 декабря уже известный нам монтер Платыч говорил на допросе: «Я бросился бежать по направлению к этому человеку, так как догадывался, что именно он стрелял. Подбежав к нему, я поднял с пола лежавший наган, отбросил его в сторону и нанес стрелявшему 2 удара кулаком по лицу. Мне кажется, что я первый подбежал к убийце». В фонде Политбюро ЦК КПСС есть написанное 10 марта 1956 года письмо Ивана Каспарова, который в 1934 году работал заварготделом Ленинградского горкома партии. В нем он сообщал, что кроме него не осталось живых свидетелей этого страшного злодеяния. Цитируем: «У ног Кирова мы обнаружили сравнительно молодого человека, который лежал неподвижно. Затем он стал шевелиться, как после глубокого обморока. Приподнялся и отсутствующим взглядом озирался вокруг. Рядом с ним лежал потрепанный портфель, в нем револьвер и партбилет». Член обкома и кандидат в бюро обкома ВКПБ Михаил Росляков в своих показаниях сообщал другую версию. В роковой день 1 декабря 1934 года, когда в Смольном раздался предательский выстрел Николаева, я первый подошел к лежащему ничком С.М. Кирову, пытаясь оказать ему помощь. Рядом лежал убийца Николаев, от которого я отобрал партбилет и револьвер. Билет отдала Югарову. Николаев был, партбилет тоже был, портфель и даже наган были. Вот только кто из него стрелял, ни один свидетель не видел. Количество выстрелов и дело о простреленной фуражке. Весьма запутан вопрос о том, сколько всего было выстрелов. Большинство свидетелей, в том числе оперативный комиссар Борисов и монтер Сильвёрст Платеч, в показаниях упоминали 2 выстрела. Леонид Николаев говорил, что нажимал на спусковой крючок 2. Некоторые свидетели отмечали, что еще долгое время в потолке коридора в Смольном было видно отметину от 2-й пули. А вот замначальника УНКВД по Ленинградской области Федор Фомин писал в 1956 году Михаилу Суслову: «Когда я осмотрел револьвер «Наган», привезенный мною вместе с Николаевым, то один патрон был выстреленный, гильза была пустая, а рядом с этой гильзой в «Нагане» был патрон с осечкой. Из этого я заключил, что убийца Николаев после выстрела в Кирова произвел выстрел в себя, но получилась осечка. Так кто же стрелял в потолок второй раз?» В литературе часто фигурирует экспонировавшаяся в музее Кирова простреленная фуражка. А была ли она в реальности? Михаил Росляков, описывая картину преступления, писал: «Выскочив следом, я увидел страшную картину. Налево от дверей приемной чудова в коридоре ничком лежал Киров с повернутой вправо головой, фуражка, козырек, который уперся в пол, была чуть приподнята и не касалась затылочной части головы, слева под мышкой, канцелярская папка с материалами подготовленного доклада. Трудно даже представить, что пуля пробила околыш фуражки, Киров упал лицом вниз, а фуражка осталась у него на голове». Уже упоминавшийся нами Иван Каспаров писал: «Киров лежал на полу ничком. Под левой рукой находилась папка с бумагами. Известно, что он собирался на собрание ленинградского партактива с докладом. Шапка его лежала рядом, и на затылке справа зияла огромная рана размером больше старого пятака». Уполномоченный секретарь политотдела Бабушкина 1 декабря допрашивала директора ленинградского госцирка Цукермана Леонида Ефимовича, который прибежал на выстрелы одним из первых, поскольку находился недалеко от кабинета Кирова, немного от него, имеется в виду Николаев. Впереди лежал человек, уткнувшийся лицом вниз, в левой руке была шапка. Я сразу узнал в лежавшем товарищ Кирова. То есть сюжет: застреленный Киров, падая, хватает свою фуражку и крепко держит ее. Одним из самых загадочных сюжетов, связанных с убийством Кирова, является смерть оперативного комиссара Борисова, того самого, который шел за Кировым, по разным сведениям, на расстоянии от 8 до 20 шагов и должен был охранять его на пути до кабинета. Его допросили только один раз, 1 декабря. На следующий день Сталин дал приказ привести к нему Борисова. Справка из фонда Ежова. Борисов М. В. 1881 года рождения, из крестьян, кандидат в члены ВКПб с 1931 года, оперативный комиссар 4-го отделения оперрота УНКВД по Ленинградской области, в ОГПУ с 1924 года, ранее работал сторожем, погиб 2 декабря 1934 года в 10 часов 50 минут при наезде грузового автомобиля на стену дома номер 50 по улице Воинова. Это официальная справка 1934 года. А далее идут версии происшествия. Версия номер один. Федор Фомин, замначальника областного УНКВД, писал: «Комиссар Борисов утром 2 декабря был арестован и содержался в оперроте УНКВД, после допроса Т. Сталиным убийцы Николаева. Ягода позвонила Гранову из Смольного в УНКВД Ленинграда, чтобы он направил Борисова в Смольный к Т. Сталину. И когда его везли на оперативной машине, открытой полуторатонки, он сидел с правой стороны по ходу машины, а с левой стороны, против него, сидел сопровождающий его оперативник. Когда шофер по улице Воинова поезжал около Таврического саду по участку обледеневшей территории, потерял рулевое управление, и машина полным ходом пошла к забору и ударилась правой стороной о забор, комиссар Борисов, сидевшись с правой стороны на лавочке, ударился головой и тут же скончался». На этом письме, адресованном в 1956 году Михаилу Суслову, секретарь ЦК напротив процитированных слов оставил вопросительные знаки. Версия номер два. Поповицкий Степан Сергеевич, бывший сотрудник ленинградского УНКВД, писал в ЦК КПСС 7 марта 1956 года, что начальник 3-го отдела оперрота Хвилюзов дал распоряжение оперуполномоченному Малюю доставить Борисова к Сталину, взяв любую машину от 4-го подъезда. Машина была одна, грузовая полуторка 5-го отделения оперрота. Ввиду того, что шофер машины Кузин не знал правительственного подъезда в Смольном, Мали сел с ним в кабину, а Виноградов с Борисовым в кузов машины. Необходимо отметить, что Борисов находился в состоянии психической подавленности, представлял из себя хныкающего человека, а поэтому никакой опасности в отношении сопровождающего на автомобиле не представлял. Следуя по улице Воинова, при переезде трамвайных рельсовых путей Потемкинской улицы из-за технических неисправностей машину занесло к стене дома, и Борисов ударился головой о водосточную трубу. Поповицкий даже упоминал о том, что с трубы якобы изъяли лоскут пальто Борисова и приобщили к делу. Версия номер 3. В 1956 году бывший следователь ОГПУ НКВД Якушев писал секретарю ЦК Фролу Козлову, что в 1937 году он допрашивал шофера автомашины Кузина, который сообщил, что в 5-6 часов утра 2 декабря он был вызван в оперативный отдел и ему было предложено подать автомашину к подъезду здания НКВД на улице Воинова. Кузин рассказал, что сидевший рядом с ним оперативник Мали выхватил у него руль и машина ударилась о водосточную трубу. Мали выпрыгнул из машины, но Борисов, судя по всему, из кузова никуда не выпадал. Сидящего с ним сотрудника уже не было. Он услышал какой-то глухой удар в кузове, и когда посмотрел в кузов машины, он увидел лежащего на полу автомашины человека в пальто с окровавленной головой. Якушевым были процитированы показания чекиста Виноградова: «В этот момент я ударил Борисова железным бруском по голове. Машина остановилась, вскочивший ко мне в кузов Малей, выхватив из моих рук железный брусок, еще раз ударил им лежавшего на полу машины Борисова по голове. Так был убит Борисов». Малий и Виноградов, военные коллеги и суда были осуждены к расстрелу, а Кузина следователь Якушев освободил, и тот не был репрессирован. Кстати, водитель Василий Кузин в письме на имя того же Фрола Козлова в 1956 году описывает обстоятельства прибытия к зданию УНКВД и убийства Борисова несколько по-другому. 2 декабря в 11 часов утра я привез начальника Мюллера в управление и пришел в красный уголок. Помните показания Кузина на следствии 1937 года о том, что его вызвали в 5-6 часов утра. Машину я оставил на улице Воинова у подъезда. Затем Кузина несколько раз просили выехать в Смольный, но, поскольку Мюллер строго-настрого приказал никуда не уезжать, то поехал он только по приказу секретаря оперативного отдела Максимова. Мне удалось обнаружить еще одно любопытное свидетельство того, что чекисты сразу после гибели Борисова не определились с версией. Инструктор горкома партии Вайтас сообщал, что 2 декабря его машину остановили сотрудники НКВД и попросили перевезти на его машине в УНКВД тело убитого человека. При этом он слышал беседу сотрудников НКВД, черт возьми, сидел рядом с шофером, камера лопнула, ударился головой об руль и разбил голову. Вайтас в убитом узнал охранника Кирова, и разговор этот его очень удивил, так как труп стаскивали не с кабинки шофера, а с платформы грузовика, так что руль был тут ни при чем. Так что с большой вероятностью можно утверждать, что Борисова все-таки убили в кузове чекистской полуторки. Он не ожидал удара и даже не успел прикрыть голову руками, это было бы естественно при аварии. Его руки были целы. В акте вскрытия тела Борисова, которое было проведено в тот же день профессорами Надеждиным и Розановым, описываются страшные повреждения черепа, который был фактически расколот на части, как бывает от удара тупым предметом. И в акте нет ни слова о том, что эти повреждения могли возникнуть в результате автоаварии. 2 декабря, судя по имеющимся документам, в обвинительном ключе о Борисове следователи не говорили. Зато потом, с 3 по 14 декабря, подбирались показания разных лиц об убийстве Кирова относительно того, что Борисов бежал с места происшествия, что Борисов в задержании убийцы вызове врачей участия не принимал. Мертвый Борисов ничего товарищу Сталину рассказать не мог. Утром 2 декабря 1934 года в Ленинград приехала правительственная комиссия для расследования дела об убийстве Кирова в составе Сталина, Молотова, Ворошилова, Жданова и с участием в работе этой комиссии Ягоды, Ежова, Вышинского и других. Для допроса Сталиным в эту комиссию был вызван чекист Борисов, охранявший и сопровождавший Кирова в день убийства. Борисов задерживал Николаева, он хорошо знал все, что касалось охраны Кирова, и был очевидцем его убийства. Распоряжение о доставке Борисова, находившегося в то время в здании НКВД на улице Воинова, дал Ягода. Из Смольного за Борисовым на легковой машине Packard, на которой утром с вокзала приехали члены правительственной комиссии, выехал оперативный работник ленинградского НКВД Малий и шофер УНКВД Яни Элис. Как показывает шофер Яни Элис, Получив распоряжение о срочной доставке Борисова в Смольный, он вместе с Мали приехал во двор здания управления НКВД и увидел комиссара Борисова, окруженного группой работников УНКВД. Шофер Яна Лис быстро развернул легковую машину и приготовился к выезду в Смольный, зная, что Сталин уже ждет Борисова для допроса. Однако сотрудники оперативного отдела Мали Виноградов, переговорив между собой, решили шофера Яни Лиса отправить обратно в Смольный. При этом Мали сказал Яне Лису, что он повезет Борисова только на грузовой машине, и стали втаскивать Борисова на стоявшую в то время во дворе грузовую машину, на которой обычно привозилась пища для арестованных внутренней тюрьмы. Шофер Яне Лис видел, как ослабевшего Борисова втащили в кузов, насильственно посадили на борт, и Яне Лис, открыв дверцу легковой машины, стал кричать Малию, что сажать на борт людей по правилам не полагается, на что получил в ответ от Малия площадную брань, что, мол, это не мое дело, что, мол, поезжай обратно в Смольный, и он хлопнул дверцу моей машины со злостью. Шофер Яна Лис сразу в Смольный не поехал и задержался некоторое время в буфете здания УНКВД, поставив свою легковую машину к дому, рядом со зданием УНКВД. Малий, не получив разрешения на использование грузовой машины, находящейся во дворе, обратился к дежурному оперу дать ему грузовую машину для доставки в Смольный Борисова. Дежурный предложил ему взять свободную в то время легковую машину, которая обслуживала начальника отделения Бенюка и шофер которой, Васильев, в это время сидел в опероде. Малий отказался от использования этой легковой машины и пошел к начальнику оперу Губину, который разрешил ему взять грузовую машину ГАСАА, стоявшую в это время в переулке, против служебного входа в здание УНКВД со стороны улицы Войнова. Как показывает шофер грузовой машины ГАСАА, член КПСС Кузин, он постоянно обслуживал оперативный отдел НКВД утром 2 декабря 1934 года привез начальника отделения оперативного отдела Мюллера, который сказал, что без его разрешения он не должен никуда больше ехать. Когда сотрудник оперу Малий подошел к шоферу Кузину и потребовал поехать срочно в Смольный, Кузин отказался. Он получил второе распоряжение оперуполномоченного Виноградова и также отказался ехать в Смольный, ссылаясь на распоряжение начальника отделения Мюллера. И только после распоряжения секретаря оперотдела Максимова шофер Кузин подал свою машину к служебному подъезду. Малий сел в кабину со шофером, а оперуполномоченный Виноградов и комиссар Кирова, Борисов, разместились в кузове, причем Борисов сел на скамейку спиной к кабине шофера, а справа от него встал оперуполномоченный Виноградов. По пути следования машины к Смольному, когда шофер уже пересек Потемкинскую улицу и подъезжал к Таврическому дворцу, Мали резко вырвал у шофера Кузина руль машины и направил ее на стену дома, пытаясь сам в это время на ходу выскочить из машины. Шофер Кузин задержал Мали, но машина в это время въехала на улицу, стукнулась дверца о стену, в результате чего разбилось боковое окно в дверце машины. Когда шофер Кузин остановил ее, поставил машину обратно на мостовую, и Мали выскочил из кабины и полез в кузов. Виноградов, сидевший в кузове рядом с комиссаром Борисовым, в то же время выскочил из кузова, побежал в ворота дома, расположенного на противоположной стороне улицы. Минуты через 2-3 Виноградов вернулся обратно к машине. Шофер Кузин вскочил в кузов и увидел лежавшего в машине убитого Борисова. Как показывает Кузин, он закричал, что наделали, убили. К нему подошел Мали и пригрозил, сказав, молчи, щенок, а то вот пистолет. Задержав шедшую навстречу со стороны Смольного легковую автомашину, Мали и Виноградов увезли в ней убитого Борисова в здание УНКВД. Шофер Кузин с помощью постового милиционера вызвал автоинспектора, который на месте машину не смог осмотреть, так как в это время Кузин арестовал оперативный работник Гусев, приказавший автоинспектору Оскотскому машину не осматривать, а вместе с арестованным и обезоруженным шофером Кузиным и Гусевым в его легковой машине отправиться в здание УНКВД. Гусев запретил Кузину по дороге разговаривать с автоинспектором. Задержавшись в столовой на 7-м этаже в здании УНКВД, шофер легковой машины Яне Лис решил возвращаться в Смольный, так как Борисова Мали Виноградов увезли на грузовой машине. О том, как они доставили Борисова в Смольный, Яне Лис показал. Только начал спускаться уже со второго этажа в первый, вижу, несут Борисова на руках, как впоследствии оказалось, мертвого. Так как он был без головного убора, я ясно видел багровую плешивую голову Борисова. Мне показалось, что она раздроблена, потому что была даже неправильной формы. На мой вопрос, что случилось? Маля меня грубо оттолкнул в сторону, а Борисова пронесли в санчасть, которая находилась во втором этаже. Когда я вышел к машине на улицу, здесь было несколько человек и один из них знакомый шофер, но шофер не из нашего гаража НКВД. Он мне сказал, что ваш парень не виноват, что у него выхватили руль, вследствие чего, якобы, получилась авария и вследствие чего, якобы, был убит Борисов. Ничего больше не говоря, я сел в машину и поехал в Смольный. Машины уже встречали около парадной. Один из сотрудников спрашивает, где же Борисов? А я сказал, что Борисова понесли в санчасть, что-то случилось по дороге. Борисов был совершенно нежелательным свидетелем по делу об убийстве Кирова, и поэтому на второй же день после злодейской расправы с Кировым был убит и Борисов. Как теперь установлено, сразу после убийства Кирова Борисов был доставлен в здание УНКВД и арестован. Охранять Борисова был назначен быв. Оперативный комиссар оперрода ленинградского УНКВД Петровский, который сообщил в КПК, что Борисова перед отправкой во дворе дома предварительного заключения избили, но сидел он вначале с оружием. По этому вопросу Т. Петровский сообщил. По приезде в оперативный отдел меня и еще одного сотрудника из секретной группы в штатской одежде приставили охранять арестованного охранника Т. Кирова, Борисова. Я, переговорив со своим помощником, судя по состоянию Борисова, отобрал от него Браунинг, каковой и передал начальнику секретных охранников Грюнвелду. Этот начальник меня обругал нецензурным словом, сказав при этом, кто тебя просил отбирать оружие, не твое это дело. По приезде из Москвы Сталина, Борисова потребовали доставить в Смольный на допрос, но доставить Борисова оказалось ни на чем, вдруг исчезли все машины, и только смогли достать грузовую полуторку. Причем дно кузова машины отполировано, аж блестело как зеркало. Эту машину предоставил один из начальников оперативного отдела Мюллер. На дно кузова машины на середину посадили Борисова, предварительно Борисова во дворе ДПЗ избили. О том, что Борисов был через очень короткое время, после выезда из здания УНКВД, доставлен туда-обратно уже мертвым, имеется копия акта, составленного 2 декабря 1934 года в 11 часов 15 минут врачами поликлиники УНКВД. В этом акте указано. Дыхания нет. Сердечное сокращение не прослушивается, пульс отсутствует. Зрачки на свет не реагируют, полное отсутствие реакции с роговиц. Обильное кровоточение из обоих ушей и полости рта. Внешних признаков перелома костей грудной клетки, верхних и нижних конечностей не обнаружено. Борисов доставлен в поликлинику номер 1 в мертвом состоянии. Смерть, по-видимому, произошла от перелома основания черепа. Вскрытие трупа Борисова было проведено через 3 дня, то есть 4 декабря, а для захоронения труп был выдан только через 3 недели. В акте вскрытия указано, что смерть Борисова является несчастным случаем в связи с автомобильной катастрофой. Из 6 врачей, подписавших заключение о смерти Борисова от несчастного случая в связи с автомобильной катастрофой, в настоящее время жив только бывший врач УНКВД Мамушин, который подтвердил, что в момент, когда составлялось это заключение, 4 декабря 1934 года, никто из врачей на место аварии автомашины не был допущен, что судебно-медицинская экспертиза была явно неполноценной, что ему уже тогда картина разрушения мозгового вещества и черепной коробки с многочисленными расходящимися трещинами, при относительной целостности кожных покровов казалась загадочной. По этому вопросу доктор Мамушин сообщил. Уже тогда между членами врачебно-экспертной комиссии была острая дискуссия своих выводов, что не могло ли иметь место необычная черепная травма, а действительно убийство, исходя из которого, вследствие с массовым раздроблением черепной крышки, однако нам не удалось до конца выяснить этот вопрос, так как нам не разрешили выезд на место происшествия на осмотр детально до перевыяснения этого тяжелого вопроса. И после много лет спустя эти воспоминания все меня преследовали и мне все время хотелось завершить все это дело. Особо следует отметить, что в архиве военно-медицинской академии в город Ленинграде должен был храниться подлинник акта судебно-медицинской экспертизы. В действительности хранится второй экземпляр этого акта, но к нему нет приложения схематических рисунков хода перелома и трещин черепа. 25 апреля 1957 года была отправлена в Президиум ЦК КПСС записка комиссии ЦК КПСС под председательством Вячеслава Молотова об обстоятельствах гибели М.В. Борисова, которая вынесла вердикт в связи с давностью событий и смертью лиц, которые могли бы внести ясность в это дело, собрать материалы, которые дали бы возможность установить, была ли гибель Борисова результатом умышленного убийства или автомобильной аварии, не представляется. В комитет партийного контроля проверил на месте обстоятельства убийства чекиста Борисова, тщательно изучил архивные документы, опросил свидетелей и организовал проведение судебно-медицинской и технической экспертизы по этому делу.